В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бодзеришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта заявила, что не боится смотреть в глаза верховному комиссару ЕС Жозепу Боррелю.
Мы абсолютно открыто и прозрачно заявили, что не присоединяемся к санкциям. Мы исходим из интересов нашей страны, чтобы в стране были мир, экономическое развитие и достаток.
В Грузии обсуждают новую информацию о дорогостоящем полете премьера Гарибашвили в США в личных целях.
Пока премьер-министр и его приспешники в ежедневном режиме заверяют нас, что Запад плох, а США угрожают нашей национальной идентичности, почему он все еще стремится в США? Почему он не направляет сына в Москву или Питер?
Абхазский экономист предупреждает о последствиях российско-абхазского признания судебных решений.
Мы подписали соглашение о взаимном признании тех же судебных решений. Фактически программы поддержки малому и среднему бизнесу в Абхазии свернуты.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Российская армия в ночь на 7 сентября несколько часов атаковала юг Одесской области беспилотниками «Шахет». Это уже четвертая атака за последние 5 дней, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Пострадал один человек. В нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административные здания. На месте находится оперативная служба, они ликвидируют последствия атаки. Воздушные силы ВСУ в утренней сводке утверждают, что в ночь на четверг были нанесены воздушные удары по 2 областям Украины, Одесской и Сумской. Зафиксированы пуски 33 дронов «Камикадзе», 25 из них сбиты, говорится в сводке ВСУ. Накануне 17 человек погибли в результате обстрела центрального рынка в городе Константиновка в Донецкой области Украины. Удар был нанесен российскими войсками, утверждают украинские власти. Власти нескольких российских регионов сообщили об атаках беспилотников ночью 7 сентября. Один из 2 сбитых в Ростовской области беспилотников упал в центре Ростова-на-Дону у штаба Южного военного округа, посещаемого президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в результате падения дрона пострадал один человек, который отказался от госпитализации, повреждены фасады и выбиты стекла в 3 зданиях, а также несколько автомобилей. На месте введен режим чрезвычайной ситуации. На фотографиях с места событий видны повреждения домов у штаба ЮВО. В последний раз Путин посетил его 19 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков по предварительным данным нет. Телеграм-канал Мэш сообщает, что обломки дрона упали в городе Раменск, неподалеку от аэропорта Жуковский. И публикуют фото и видеозаписи с места событий. По информации издания, окна в близлежащих домах выбило взрывной волной. Утром в Москве вводились ограничения на полеты. Сейчас московский аэропорт работает в обычном режиме. Специальный прокурор Дэвид Вайс объявил в среду о намерении предъявить обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия Хантеру Байдену, сыну президента США. Это заявление прокурора последовало через несколько недель после того, как федеральный судья в штате Делавар отказался утвердить досудебное соглашение между Хантером Байденом и прокуратурой, в рамках которого сын президента мог избежать уголовного преследования за незаконную покупку пистолета. В документах на покупку Хантер Байден скрыл, что он принимает наркотики, что лишало его права на владение оружием. Судья потребовал от сторон разъяснить, предотвратить ли от соглашения потенциальное дальнейшее преследование Байдена. Мнения специального прокурора и Хантера Байдена разошлись. Сын президента также является объектом расследования по 2 делам, связанным с неуплатой налогов на доходы от зарубежных заработков. Эти дела также были частью досудебного соглашения, которое, согласно специальному прокурору, потеряло силу.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз откладывает решение о введении специального налога на замороженные российские активы из-за противодействия нескольких стран-блоков, включая Германию и Францию. Об этом пишет журнал «Политика» со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров внутри Европейской комиссии. Еврокомиссия планирует обложить специальным налогом на помощь Украине прибыль, полученную от инвестиций замороженных из-за санкций российских активов на сумму 200 миллиардов евро. Значительная часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Он только за первые 6 месяцев 2023 года заработал на них 1,7 миллиардов евро. По данным Политико, Еврокомиссия планирует подготовить план из 3 шагов, чтобы выиграть время, необходимое на переговоры между странами Евросоюза. Первые 2 шага будут оценкой и отделением российских активов, и только 3-й предполагает перечисление прибыли от них в бюджет Евросоюза. О таком же плане пишет агентство Bloomberg. Сын бывшего президента России Илья Медведев стал одним из координаторов проекта «Я в России». Это портал по предоставлению российских онлайн-госуслуг жителям оккупированных российскими войсками территории Украины. Как сообщили РБК в пресс-службе «Единой России», сын Дмитрия Медведева был координатором проекта со стороны партии, в которую он вступил в июне прошлого года. Проект разработало Министерство цифрового развития. О завершении работ по его созданию заявил в четверг Дмитрий Медведев, который является представителем «Единой России», одновременно занимая должность заместителя председателя Совета Безопасности. Министерство финансов США и правительство Великобритании внесли в санкционный список 11 граждан России, подозреваемых в масштабных киберпреступлениях, в том числе против американских и британских органов власти. Об этом сообщается на официальных правительственных сайтах 2 стран.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Бочаришвили. Переходим к темам дня. В Тбилиси с первым официальным визитом прибыл Верховный комиссар по вопросам внешней политики и безопасности ЕС Жозеп Боррель. И власти, и оппозиция придают этому событию особую значимость, поскольку уже через несколько месяцев Евросоюз должен решить, предоставлять ли Грузии статус кандидата. Однако атмосферу визита явно омрачает противостояние грузинской мечты и президента Саломе Зурабишвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Мы встречаем господина Борреля, гордо выпрямившись», – убеждал министр иностранных дел Илья Дарчиашвили журналистов в тбилисском аэропорту за несколько минут до прибытия верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.
«У нас будет возможность уже в Грузии детально поговорить с ним о той огромной проделанной нами работе, которая касается исполнения 12 рекомендаций».
Усомнившись в этом, журналистам министр Дарчиашвили посоветовал дождаться октября, когда будет обнародована окончательная оценка Еврокомиссии по выполнению этих 12 пунктов. По промежуточной оценке Брюсселя выполнены пока только 3. Но это не смущает представителей власти, министра Дарчиашвили в том числе. Он сосредоточился на первом пункте – о деполяризации. По его словам, власть делала все, чтобы разрядить напряженную политическую ситуацию в стране. Но другие участники данного процесса этого не захотели. И уже направляясь к приземлившемуся самолету, чтобы встретить Жозепа Борреля, Илья Дарчиашвили сказал:
«Мы говорим, что в вопросе 12 рекомендаций наша страна чувствует себя довольно уверенно».
В течение всего дня представители грузинской мечты напоминали, что Грузия заслуживает статус кандидата, уходя от предположений о том, что в ходе визита Борреля им придется услышать недовольство Брюсселя. Поводом для него немало. Грузия не присоединилась к западным санкциям против России, возобновила авиасообщение с Москвой и решила стать стратегическим партнером Пекина. Впрочем, генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе не видит причин для недовольства.
«Мы абсолютно открыто и прозрачно заявили, что не присоединяемся к санкциям. Мы исходим из интересов нашей страны, чтобы в стране были мир, экономическое развитие и достаток, и чтобы это отразилось на жизни каждого нашего гражданина».
Визит высокого европейского гостя не заставит правящую силу отказаться от планов импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Это дал понять сегодня Мамукам Динарадзе, лидер фракции «Грузинская мечта». Видимо, для подтверждение сплоченности парламентского большинства, он сообщил, что для иска в Конституционный суд уже собраны гораздо больше необходимых 50 подписей.
80 подписей собрано. Подписали все, кто физически находится здесь. В этом опросе парламентское большинство едино. Морально-политическая сторона вопроса состоит в том, что президент, которая заявляет, что ее страна ни в прошлом году не заслуживала статус, ни сейчас, не должна просить от правительства согласия представлять его за рубежом. В Конституции написано, что это не ее дело.
Такие заявления вызвали возмущение в оппозиции. Депутат Анна Нацлишвили из Лелу посоветовала властям. Грузинская мечта хочет переключить все внимание на информационную грязь. Чем тратить время на импичмент, я советую им сесть и написать законодательные пакеты для выполнения 12 пунктов. Депутат Нацдвижения Анна Цитлидзе, в свою очередь, пообещала, что в ходе встречи с верховным комиссаром Боррелем ее партия постарается исправить ситуацию. «Наше главное послание будет состоять в том, что Грузия должна получить статус кандидата, несмотря на то, что российская мечта всячески препятствует этому». Не исключено, что одним из требований Борреля будет и приостановка процедуры импичмента, надеется депутат Роман Гоцеридзе из политической группы «Еврооптимисты». Другой ее представитель Хатия Деканоидзе обратила внимание на другой аспект визита. Это последнее предупреждение грузинской власти и последняя попытка получить информацию о ходе выполнения 12 рекомендаций. Каков прогресс? Но мы знаем, что этого прогресса нет. Прогресса оппозиция не сулит правящей силе в вопросе импичмента президенту. Если Конституционный суд и установить нарушение президентом основного закона, оппозиция не намерена помогать грузинской мечте недостающими голосами для импичмента. Сама Саломе Зурабишвили, вернувшаяся в Тбилиси из Европы после встреч с президентом Германии и Франции, а также председателем Европейского совета, это Шарлем Мишелем, по этому вопросу комментариев не делает. Ее дипломатической победой и ответом властям можно считать то, что она в ходе этих встреч заручилась поддержкой европейских лидеров, как личной, так и в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата. Многие наблюдатели полагают, что ответ Брюсселя все-таки будет положительным. Несмотря на антизападную риторику власти, ее сближение с Россией, интригу с импичментом президенту. Аналитик из Института политики Грузии Нино Самхарадзе объясняет непланировавшийся заранее визит Борреля желанием прояснить неувязки грузинских властей в отношениях с Евросоюзом. Думаю, в первую очередь Боррель ищет ответа на вопрос, какие силы могут сбалансировать неевропейских действий правительства, его отклонение от евроинтеграции. Я уверена, что такое отклонение в Евросоюзе несомненно видят, потому их и интересует, как эту девиацию можно сбалансировать в случае предоставления статуса кандидата, ведь статус кандидата – это очень высокий статус. В этом же ключе, я надеюсь, Боррель на встрече с правительством очень внятно и четко даст им знать, что такая политика рискована, все и так висит на волоске. И я, зная профессионализм и дипломатичность Борреля, надеюсь, что его разговор в непосредственной атмосфере с правительством окажется успешным. Несмотря на дефицит политической культуры и навыков конструктивного сотрудничества между партией власти и оппозицией, Нино Самхарадзе и многие другие рассчитывают, что в этот значимый для страны момент политическая элита сможет объединиться или хотя бы по отдельности убедят высокопоставленного европейского чиновника, что Грузия действительно стремится в Евросоюз, и даже с учетом невыполненных заданий стране жизненно важно получить статус кандидата. Для донесения этого сигнала до Жозепа Борреля бывший народный защитник Нино Ломжария решила создать общественную платформу «Европейская орбита Грузии» и пригласила всех сторонников евроинтеграции Грузии на мероприятие за статус Евросоюза. Союза. Встреча с представителями гражданского сектора также значится в завтрашнем повестке дня Верховного комиссара Жозепа Борреля. Перед этим он увидится с президентом, с премьер-министром, парламентским большинством и оппозицией, а также с миссией наблюдателей Евросоюза, которая развернута в Грузии уже 15 лет, посетит разделительную линию. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Информация пресс-службы правительства о частном чартерном полете в США премьер-министра Ираклия Гарибашвили вызвала негодование в обществе. Дело в том, что стоимость такого рейса многократно превосходит годовой доход главы Кабмина. Попытки оправданий высокопоставленных чиновников только усугубили ситуацию. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Иракли Гарибашвили в августе летал в Пенсильванский университет в США вместе с сыном, в который тот поступил в декабре прошлого года. Обучение в этом университете, по самым скромным подсчетам, пятеро превышает годовой оклад премьера. Это вызвало бурю негодования в соцсетях. Новый скандал последовал за неожиданной публикацией главы отдела стратегических коммуникаций правительства, в котором опровергалась нигде ранее не публиковавшаяся информация. В сообщении Нино Георгубиани говорилось о частном августовском визите премьера в США, о его праве находиться вместе с сыном, где ему заблагорассудится, тем более, что государство не понесло никаких расходов по чартерному рейсу Тбилиси-Нью-Йорк. На недоуменные вопросы общественности последовала подкорректированная официальная публикация пресс-службы, где в этот раз утверждалось, что рейс был чартерным только до Европы и что далее премьер проследовал обычным рейсом. Вот текст сообщения.
С целью введения общественности в заблуждение специально распространяется ложная информация о том, что премьер-министр Иракли Гарибашвили якобы отправился в США с сыном чартерным рейсом. Поясняем, что премьер-министр в ходе своих официальных деловых и частных визитов совершает поездки в США регулярными коммерческими рейсами различных авиакомпаний. В данном случае речь идет о чартерном рейсе, который осуществлялся из Тбилиси в направлении одного из европейских городов, откуда премьер-министр перелетел в США регулярным рейсом. В ходе частного визита перелет премьер-министра, как и другие расходы, из государственного бюджета оплачены не были.
На вопросы о транспортных расходах до Европы ответа от премьера не последовало. По мнению оппонента власти, минимальная цена такого полета колеблется в пределах 80-100 тысяч долларов. По словам одного из лидеров Лелу Анны Нацлюшвили, поступок премьера является как минимум безнравственным, так как из-за неуплаты долгов около 15 тысяч студентов временно отчислены из вузов.
Было бы высоким стандартом и правильным поступком, если бы премьер пояснил об этом публично и открыто, если нечего скрывать. Но, как мы видим, он понимает, что это не то, чем можно гордиться в стране, где людям приходится вести борьбу за выживание. Поэтому они скрыли этот факт. Думаю, Гарибашвили в первую очередь придется ответить перед тысячами грузинских студентов, которые за последние годы лишились возможности учиться из-за задолженности за аренды квартир или платы за обучение. Пока премьер-министр и его приспешники в ежедневном режиме заверяют нас, что Запад плох, а США угрожают нашей национальной идентичности, почему он все еще стремится в США? Почему он не направляет сына в Москву или Питер? Почему он стремится к западной цивилизации?
Заявила Нацлюшвили. По мнению генсека грузинской мечты Кахикаладзе, чиновники не обязаны отчитываться о своих частных визитах.
Вы знаете, что чиновники, политики по закону обязаны заполнять декларацию один раз в год. Поэтому давайте дождемся этой даты, когда премьер-министру придется выполнить это обязательство и представить документ. Что было скрывать, когда человек путешествует за свой счет? Почему это должно стать достоянием общественности? Когда я еду в чужую страну за свой счет, мне нужно все вам рассказывать? Это не так. Я не обязан отчитываться перед вами о своих поездках, как и вы не обязаны отчитываться передо мной.
А по мнению вице-премьера Гии Вольского, оппозиция не имеет права задавать такие вопросы, поскольку премьер-министр получил доход с закона и все отражено в декларации.
За время пребывания нашего премьер-министра у власти объем валового внутреннего продукта увеличился вдвое по сравнению с периодом до пандемии. Сократилась бедность. Развитие экономики является его заслугой. Напомню, что когда страна была полностью погружена во мрак, и ей управлял садистский режим, его лидеры ухитрялись ездить на отдых в Турцию или делать ботокс за счет государства. Вот это было преступление. Если бы вы задавали эти вопросы тогда, вы бы имели моральное право задать их сегодня.
Между тем, последняя имущественная декларация премьера заполнена в конце прошлого года. Его доход на посту главы Кабмина не превышал 35 тысяч лари. Риторика власти свидетельствует о разгуле коррупции в верхах, считает депутат Хатайды Каноидзе. Ее верным признаком она считает то, что премьер-министр одной из беднейших стран мира позволяет себе нанимать частный самолет.
Дело в том, что чартеры стоят дорого, но у него есть возможность сделать это. Государственный служащий не может иметь возможность нанять чартер. Я проработала госслужащим в разных странах почти 20 лет. И если чиновник живет честно, не погрязнув в коррупции, у него не будет такой возможности. Это трагедия, когда у Грузии есть премьер-министр, который позволяет себе арендовать чартеры на коррупционные деньги и летать на них в любую страну. Я не надеюсь, что сейчас что-либо будет расследовано, но придет время, когда объективное правосудие ответит всем, откуда у него были такие огромные средства. Например, чартер из Нью-Йорка в Париж стоит 100 тысяч долларов. Вы можете найти эти цены в интернете. Это невероятно дорого.
В ответ глава фракции правящей партии Мамук Амдинарадзе заявил, что дело в банальной зависти. Некоторые не смогли это переварить как факт, что сын премьера поступил в Уортоновскую школу бизнеса Пенсильванского университета, которая является первой в мире. В оппозиции в связи с этим предлагают принять закон о незарегистрированном имуществе, который не будет иметь обратной силы. По словам лидера Народной партии Анны Долидзе, этот закон действует в большинстве европейских стран, и он позволит не только документировать доход, но и устанавливать ответственность чиновников за превышение расходов над доходами. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам дня. Вашингтон готовится передать Украине российские активы и расширяет список вооружений. В новые пакеты помощи войдут снаряды с обедненным ураном. На очереди дальнобойные ракеты, которые Киев просит с начала боевых действий. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев очень огорчил Москву. Решения, озвученные главой Госдепартамента в Кремле, считают вопиющим нарушением международного права и очередным показателем беспринципности Запада. Владимир Унанян с подробностями.
США готовы передать Украине конфискованные российские активы. Об этом заявил глава американского госдепартамента Энтони Блинкен в ходе своего двухдневного визита в Киев. По словам госсекретаря, те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это. Несмотря на то, что Блинкен не уточнил ни размер этих активов, ни сроки передачи, сам факт такого решения вызвал в Москве нервную реакцию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал этот шаг Вашингтона вопиющим нарушением международного права и пообещал жесткую реакцию Кремля.
Восприняли абсолютно негативно, потому что все случаи, связанные с блокировкой, арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, частной собственности, смешанным видам собственности Российской Федерации за границей, мы считаем незаконными актами. И, безусловно, какие-либо утверждения, что им удалось найти юридические обоснования для продолжения этого беззакония, являются абсолютно юридическим нонсенсом. И в любом случае, они в дальнейшем приведут так или иначе к судебным разбирательствам. Ни один из случаев подобной незаконной незаконного удержания не будет оставлен без внимания.
Тем не менее, в Вашингтоне, похоже, намерены довести дело до конца. Пока в США готовится юридическое обоснование передачи российских активов, Белый дом выделит очередной транш помощи на сумму в $1 миллиард. При этом Блинкен дал понять, что американский политический истеблишмент близок к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет. Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 миллиарда в рамках этих общих усилий. Мы подробно обсудили вопрос о поставке Украине ракет большой дальности «Атакамс». У нас состоялся очень предметный разговор. Я рад, что этот вариант остается открытым. Надеемся, что дискуссии внутри администрации США приведут к положительному решению. Потому что если России удастся добиться хотя бы частичного успеха, это станет четким мотивационным сигналом, явным стимулом для всех других вредоносных сил по всему миру решать проблемы с помощью силы. Второй аргумент, я думаю, также очень прост. Не хочу показаться грубым, но вопрос в том, что если Запад не может победить в этой войне, то в какой войне Запад может победить? И когда я говорю «Запад», я включаю в этот список и Украину. Пока же вслед за Великобританией США передадут Украине снаряды с обедненным ураном. В Пентагоне подтвердили, что поставки начнутся в рамках объявленного Энтони Блинкеном пакета помощи. 120-миллиметровые снаряды с урановым сердечником, в частности, предназначены для обещанных танков «Абрамс», которые должны прибыть в Украину уже этой осенью. В Москве традиционно заявили об опасности применения подобных боеприпасов. Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом уточнил, что опасность радиоактивного заражения грозит именно украинским территориям.
Это плохо. Это было уже в истории, в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение этих снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями. И применение этих снарядов вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями. Последствия эти ощущаются также на последующих поколениях. Те, кто каким-то образом соприкасался и находился в районах применения этого оружия. Это очень плохие новости, поэтому, к сожалению, такая же ситуация неминуемо будет ожидать и те украинские территории, на которых они будут применяться. Конечно же, ответственность за это целиком и полностью будет лежать на руководстве Соединенных Штатов Америки, которое приняло такое решение. Все должны отдавать себе в этом отчет.
Боеприпасы с обедненным ураном способны более эффективно пробивать броню танков, поскольку подобные сердечники почти на 70% плотнее свинца, используемого в стандартных боеприпасах. Что же касается опасности заражения, Международное агентство по атомной энергии в своем комментарии подчеркнуло, что обедненный уран значительно менее радиоактивен, чем природный уран. По данным МАГАТЭ, исследования здоровья военнослужащих, подвергшихся воздействию обедненного урана, подтверждают, что его воздействие не приводит к какому-либо статистически значимому росту уровня смертности личного состава. Тем не менее, Москва уже запросила заседание Совета Безопасности ООН по проблеме поставок западного оружия Киеву. По словам первого заместителя постпреда России при Всемирной организации Дмитрия Полянского, совбез соберется 12 сентября. При этом российский дипломат посетовал, что поставки вооружений негативно влияют на перспективы урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее. Впрочем, по мнению экспертов, озабоченности Москвы едва ли повлияют на намерения Запада не только продолжить поставки, но и увеличить количество и номенклатуру вооружений. Параллельно визиту Блинкена в Киев в Риге прошла встреча глав МИД стран Балтии и Северной Европы, на которой также было принято решение о выделении новых пакетов военной помощи Украине – от программ обучения пилотов до долгосрочных поставок вооружений.
No way our parliament, with the support of all political parties, have committed to a 5-year program to support Ukraine.
Что касается Норвегии, наш парламент при поддержке всех политических партий взял на себя обязательство реализовать 5-летнюю программу поддержки Украины. Мы пообещали около 1,3 миллиарда евро в год в течение 5 лет. Мы привержены поддержке Украины в долгосрочной перспективе. Более того, премьер-министр Йонас Гар в Киеве в августе объявил, что Норвегия планирует подарить Украине истребители F-16. Таким образом, сотрудничество северных стран и Балтии никогда не было сильнее, никогда не было более важным и ценным, чем сейчас.
Заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд. В Вслед за США в НАТО также признали, что украинское контрнаступление, в успехе которого в последнее время на Западе ощущался определенный скептицизм, все же дает результаты. Сообщение о том, что ВСУ удалось прорвать первую линию российской обороны в Запорожской области, похоже, повлияли на решимость Вашингтона и его союзников увеличить поставки вооружений, в том числе дальнобойного оружия, которое позволит ВСУ наносить удары по штабам, коммуникациям и складам с оружием российской армии, находящимся сегодня в глубоком тылу, за пределами досягаемости украинских сил. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Кейти Бучаришвили. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Накануне визита в Грузию верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал интервью порталу Ассоциации ООН CVLG. Глава дипломатии Евросоюза говорит, что Грузия стоит перед исторической возможностью сделать шаг на пути к вступлению в ЕС. По его словам, ответственность за то, чтобы эта возможность не была упущена, лежит на всех действующих лицах, особенно на правительстве. В интервью Боррель раскритиковал Грузию за низкий уровень соблюдения внешней политики и политики безопасности Евросоюза. Ранее с таким заявлением выступал и пресс-спикер службы внешних связей Еврокомиссии. Политик даже прокомментировал решение Тбилиси и Пекина повысить уровень отношений до стратегического партнерства. Европейский политик также выразил сожаление в связи с решением грузинского правительства разрешить возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциям, въезжать на территорию Грузии. Жозеп Боррель проведет встречу с президентом Грузии Саламой Зурабишвили, премьер-министром Раками Габашвили и другими политиками Грузии. Европейский суд по правам человека ЕСПЧ опубликовал решение по делу Ника Мелия против Грузии. Страсбургский суд не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека. Мелия указывал, что его заключение под стражу было необоснованным и носило политический характер. Речь шла о возможном нарушении статьи 5 «Право на свободу и личную неприкосновенность» и статьи 18 «Пределы использования ограничений в отношении прав» Европейской конвенции. Бывший лидер Единственного национального движения Ника Мелия обвинялся в организации и руководстве групповым насилием, а также участие в нем по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, известной как «Ночь Гаврилова». После того, как Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения, его отправили под стражу. Армянский народ обладает достаточной мудростью, чтобы не купиться на попытки НАТО втянуть республику в сферу влияния Альянса. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин. «Мы видим попытки НАТО втягивать в сферу своего тлетворного влияния не только Украину, но и других соседей России, в данном случае Армении. Я убежден, у армянского общества, армянского народа вполне достаточно мудрости, дальновидности, объективного понимания современных международных реалий для того, чтобы не купиться на такие провокационные антироссийские и антиармянские попытки втянуть в сферу своего влияния. Я уверен, что армянский народ, армянское общество все прекрасно понимает и сделает правильные выводы, отвечающие долгосрочным интересам безопасности Армении», сказал Галузин. Власти самопровозглашенной республики Южной Осетии направят гуманитарный груз осетинским бойцам, воюющим в Украине, в стране России. Об этом сообщил помощник юго-осетинского лидера Алан Плиев. «Мы находимся на постоянной связи с нашими бойцами, и сейчас они остро нуждаются в транспорте, поэтому мы направляем им 6 автомобилей «Нива», которые дополнительно загрузим предметами первой необходимости», — сказал он.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Научный сотрудник Института экономики и права самопровозглашенной республики Абхазия Ахра Аристава был одним из тех, кто участвовал в реализации программы кредитования абхазского бизнеса российскими банками. В интервью Елене Заводской он прокомментировал ситуацию с абхазским предпринимателем Отаром Какалия и его гостиничным комплексом «Гранд Отель Сухум», который без согласия владельца выставила на аукцион в Москве кредитовавшая его российская инвесткомпания «Веб-Капитал».
Ахра, известно, что гранд-отель «Сухум» будет выставлен на российский аукцион, и что у этого отеля и у его хозяина возникли проблемы с банком, который его кредитовал. Поясните, пожалуйста, эту ситуацию, вот как вы ее понимаете, что там произошло?
По соглашению двух президентов, на тот момент Рауль Джунковича Хаджимова, президента Абхазии, Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, о выделении кредитных ресурсов на реальный сектор экономики Республики Абхазия. По этой программе строился и кредитовался отель, который сейчас выставлен на аукцион. Есть информация о том, что отель выставлен на аукцион в связи с тем, что не погашена задолженность. И ответ владельца гранд-отеля «Сухум» о том, что ему вообще не было известно о том, что на него подали в суд в Москве. Конечно, ситуация характеризует сложившиеся отношения между властью ныне действующей Республики Абхазия и администрацией президента Российской Федерации.
Поясните, пожалуйста, Ахра, какие там проблемы возникли между администрацией президента и ныне действующей властью?
Ну, как вы знаете, я тоже работал в администрации президента, и в связи с тем, что этот проект курировался на самом высшем уровне, любые вопросы, связанные с реализацией этой программы, всегда были на контроле. И, например, я не понимаю, как такое могло случиться, что заемщик, гражданин Республики Абхазия, не знал, что на него в Москве банк подал в суд. Эта ситуация нездорова. Это говорит о том, что плохое взаимодействие между администрациями. И эта программа курируется двумя президентами. Вы можете себе представить, чтобы российский банк, зная, что курируется на самом высшем уровне, вдруг подал в суд? Так не бывает. Проблемы по этим финансовым ресурсам, они всегда возникали. И на стадии подачи заявки нашими заемщиками многие подали, вот тот же гранд-отель «Какалия». Были договоренности, что кредит выдается до 5 лет с правом продления, до 10 лет. 10 лет еще не прошло, я не знаю вот подробностей, к сожалению. Важно одно, что эти проекты курировались высшим политическим руководством двух стран, и всегда эти вопросы снимались. Руководству России было понятно, что эти кредиты рискованные. Всегда они шли навстречу, по крайней мере, когда мы работали, мы обращались, или Рауль Джунгович обращался, или министры обращались, курирующие. Естественно, российская сторона всегда шла навстречу. Что сейчас случилось? Я думаю, это последствия того, что два президента четвертый год не общаются. Вот что случилось. Там три банка, которые были включены в эту программу.
Какие это банки?
Это ВЭБ, это Россельхозбанк и ВТБ. Руководство банка, я лично тоже с ними встречался, заместители, председатели посещали Абхазию. Они прекрасно знали, что их кредиты будут направлены на поддержку реального сектора экономики, и что наши предприниматели не столь опытные, да, и что могут быть проблемы. А нынешняя власть Республики Абхазия, она пошла другим путем.
Каким?
Вы же слышали, они подписали соглашение о взаимном признании тех же судебных решений. Фактически программы поддержки малому, среднему бизнесу в Абхазии свернуты. Президент страны Слан Джаня, ему интересны только крупные инвесторы, иностранные в основном. Малый, средний бизнес вне его интересов. То есть фактически наш бизнес, национальный, оказался без поддержки, без защиты. Четвертый год у нас производство собственной продукции не растет, а в денежном выражении она вообще обесценилась. Вы представьте, там 7 миллиардов несколько лет назад и 7 миллиардов сейчас. Это же разные по покупательной способности цифры. Экспорт не растет. Вот последствия этой политики. Ставка на иностранных олигархов, малый и средний бизнес, власти вообще не интересен ни в каком виде. И в итоге экономика проседает. Помните, как они лихо в 4 раза подняли тарифы на электроэнергию? Но они не учли один факт. Бизнес тот же, он ориентируется на власть. И сегодня цены на все услуги, особенно неотвратимые, без которых не может человек, они выросли в 2, по некоторым позициям в 3 раза. Вот какие последствия недействующей власти. Я абсолютно не удивляюсь, что наш гражданин Какаля остался без защиты государства. При том, что государство его пригласило принять участие. Это был эксперимент. И он не должен быть пострадавшей стороной. Если бы нынешняя власть пошла бы по пути реформ, у нас и капитализация банков уже сегодня позволила бы хотя бы перекредитовать Какаля. То есть наш банк отдал бы долг российскому банку, а Какаля выплачивал бы кредит уже абхазскому банку. Но даже по этому пути ныне действующая власть не пошла. Вот что происходит.
Ахрам, министром юстиции уже подписано соглашение о взаимном признании судебных решений. Оно теперь должно быть ратифицировано в парламенте. Как данная ситуация с абхазским предпринимателем Атаром Какали, когда российский банк подал в суд арбитражный, и арбитражный суд принял решение, а абхазский предприниматель понятия об этом не имел, никто его не завещал, он ничего об этом не знает. В контексте этой ситуации какие последствия может иметь ратификация вот этого закона о взаимном признании судебных решений в парламенте?
Сколько мне известно, у депутатов разное мнение по поводу этого соглашения. Ситуация с Какали однозначно показывает, что они наши граждане, не Республика Абхазия, к соглашениям таким не готовы. Соглашение такого рода вряд ли будет ратифицировано парламентом на данном этапе. Второй вопрос. Я не знаю, на что рассчитывали юристы российского банка. Дело в том, что на данном этапе мне не представляется возможным, как будет исполняться это решение. Раз. Второе. Заплатил новый владелец. Как он собирается здесь вступить в права? Согласно абхазскому законодательству, новый владелец не сможет это осуществить, и тоже наше министерство не будет основания в реестре владельца менять. Односторонние действия, я пока не вижу, какие могут быть последствия для юридического лица, которым владеет наш гражданин Какали.
Насколько мне известно, проект Утара Какали не единственный инвестиционный проект, были еще и другие. Расскажите, пожалуйста, какие еще были проекты, сколько их было вообще, и как по-вашему, что ждет остальных абхазских предпринимателей?
Все проекты практически были реализованы, то есть кредитные ресурсы были потрачены по целевому назначению. Один проект был неудачный, там было связано с тем, что не было поставлено перерабатывающее оборудование для предприятия. Остальные все проекты практически работающие.
А сколько их?
9. Было один проект неудачный. Люди свои планы, да, с нарушением сроков всего они реализовали, не обладая таким опытом. Российские банки работают по мировым стандартам. Мировые стандарты требуют наличия ежедневного плана работы. В таком режиме наш бизнес абхазский никогда не работал. Наш бизнес всегда работал по квартальным планам. Насколько мне известно, у всех задолженности. И вполне возможно, что российские банки далее будут подавать вот так в суды. И последствия будут нехорошие для граждан Республики Абхазия, для экономики Республики Абхазия. Дело в том, что мы эту программу задумывали как создание национального класса собственников. Эта программа нуждается в постоянном внимании. Государство должно свои функции выполнять. Это нормативно-правовая база и постоянная поддержка. А если вы не поддерживаете, если вы игнорируете, тем более на международном уровне, естественно, наши люди попадут в беду. И никакого класса собственников у нас не будет. И национальной экономики, которой владеют наши граждане, тоже не будет. И это, в принципе, укладывается в логику и политику ныне действующего президента. Он все время говорит об иностранных инвесторах, о богатых людях. Имена тоже мы слышим.
С абхазским экономистом Ахрой Аристава беседовала Елена Заводская. В абхазских СМИ обсуждают проблемы экономического развития самопровозглашенной республики, роста цен на топливо и процесс сдачи экзаменов в автошколах. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Газета «Независимая республика» публикует интервью председателя Республиканской политической партии АПСНЫ, бывшего вице-президента Республики Абхазия Виталия Габния. Он рассказал о своем видении ряда актуальных вопросов экономического и политического развития Абхазии. Он заявил, что Министерство экономики Абхазии в последние годы не предлагает программ развития. Последнее, что мы знаем в этом направлении, предложено на базе тех же работ, проведенных ЦСИ или 25 шагов от московской диаспоры, которые верстали свое время в тесном взаимодействии с Министерством экономики еще в бытность министром Адгура Ардзамба. По существу министерство занимается не столь экономикой, сколь освоением средств, выделяемых России. Одно должно быть ясно всем – отдавать свою экономику на откуп внешним инвесторам нельзя. Да и инвестор инвестору рознь. Для наглядности давайте проследим на отдельном примере анклава Москва-Резорт. Инвестору выделяются десятки гектаров в поселке Пицунда безвозмездно. Он освобождается от выплат налогового обременения на 3 года, освобождается от уплаты НДС за весь строительный материал, ввезенный в Абхазию без учета пошлин в казну. Кроме того, инвестор освобождается от контроля и выплат миграционной службы, не привлекая к работам никого из представителей местного населения. По истечении 3 лет наше налоговое законодательство не позволит взыскать выплаты, поскольку граждане России не могут владеть ни землей, ни жилой недвижимостью в Республике Абхазия. Соответственно, в нарушение законодательства также платить налоги не смогут. Виталий Габня интересуется, с чем связана такая личная заинтересованность руководства Абхазии в инвесторе, который вступает в противоречие с интересами страны и нарушает все протоколы безопасности. Общественный деятель Тенги Джопуа на своей странице в Facebook написал пост, посвященный росту цен на топливо. Цена на бензин сегодня обратно пропорциональна ответственности властей за доступность социально значимого ресурса и народа, который думает только тогда, когда гром грянет, цены поднимутся выше и, по всей вероятности, продержатся так до середины осени, а может и дольше. Рост цен на топливо приведет к росту товаров и услуг и снижению потребления в стране. Это отразится на всех, и искать причину проблем исключительно на топливном рынке России не стоит. Основная причина у нас – отсутствие запасов и нулевая диверсификация поставок. Когда все яйца в одной корзине, то проблема не в курице, проблема в отсутствии ума у хозяина корзины. Медиаклуб «Абсныеха» публикует интервью начальника регистрационного экзаменационного отдела управления госавтоинспекции МВД Дамия Авицба. Он сообщил, что в этом году 1133 граждан получили водительские удостоверения. С 1 января вступило в силу постановление Кабинета министров, согласно которому автошколы должны повысить уровень сдаваемости экзаменов. Минимальный показатель 60%. В противном случае лишение лицензии. Это существенно подстегнуло обучающие учреждения. Мы видим хорошие результаты. К нам стали приходить более подготовленные люди, рассказал Дамия Абизба. Он уточнил, что экзамены проходят при полной минимизации человеческого фактора. Процедура компьютеризирована, над каждым компьютером установлена видеокамера, фиксирующая как картинку, так и звук. Ежегодно количество желающих получить права на управление автотранспортным средством растет. В 2022 году водительское удостоверение получили 1461 человек, в 2021 году 1788, а в 2020 году 1000 1374 граждан. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Сегодня в Национальной библиотеке Абхазии в рамках Дней русской культуры в самопровозглашенной республике состоялась презентация очередного номера московского журнала «Литературные знакомства». В ней представлены переводы и оригинальные тексты 21 автора из Абхазии. На презентации побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В эти дни, 3-10 сентября, в Абхазии проходят Дни русской культуры при поддержке Министерства культуры Республики. Делегацию из России, в которую входят литераторы, журналисты и художники, возглавляет Лола Звонарева, доктор исторических наук, академик, литературовед, главный редактор и учредитель журнала «Литературные знакомства. Москва». Соорганизатором дней выступает писатель, сопредседатель, председатель Литературного совета Ассамблеи народов Евразии, лауреат Международной литературной премии имени Фазиля Искандера, член Русского пенцентра Владимир Делба. В рамках программы дней состоялась художественная выставка в Сухумском культурно-деловом центре «Дом Москвы». Встречи гостей в Абхазском государственном университете со студентами и преподавательским составом в редакции газеты «Республика Абхазия» намечаются встречи в библиотеках в городе Ачимчира и поселке Гулрыпш. Сегодня в Национальной библиотеке Республики Абхазия состоялась презентация очередного номера журнала «Литературные знакомства», почти половина объема которого была отведена под так называемую книгу в журнале «Абхазскую литературную тетрадь». В нее вошли стихи и рассказы 21 автора из Абхазии. Ведущий презентации Владимир Делба предоставил слово Лоле Звонаревой, которая в частности сказала:
«Я счастлива, что благодаря Владимиру Михайловичу, который был составителем абхазской литературной тетради, мне удалось представить замечательных писателей, которые присутствуют в этом зале. Вот этот проект «Книга в журнале», который я придумала несколько лет назад для того, чтобы представлять талантливых авторов из разных республик, из разных регионов. Вы знаете, что Россия, как и Абхазия, очень богата талантами. И очень жалко, когда живет в каком-то небольшом городке просто блестящий писатель, и его не знают абсолютно в столице. Это несправедливо. Я из национальных тетрадей, вот это третье, мы сделали чеченскую литературную тетрадь с замечательным лауреатом государственной премии Ибрагимовым, да, и очень много региональных тетрадей, представляющих литературу Калининграда, Ижевска, Кирова, Вятки, Оренбурга.
Выступили и другие гости Абхазии, а затем началось самое интересное для хозяев. Владимир Делба рассказывал об авторах книги в журнале, которые, чтобы не было обид, располагались в алфавитном порядке, и вручал им авторские экземпляры журнального номера. От каждого автора, кто пришел на презентацию, звучало ответное слово: Вахтанг Абхазову, Владимир Зонтария, Анатолий Лагула, Руслан Тарба. В какой-то момент, правда, возникла заминка, так как среди пришедших авторов были два родных брата Чкадуа, Ибрагим и Ричард. Но в итоге решили, что первым, опять же по алфавиту, по имени, должен получить свой экземпляр Ибрагим. Кроме абхазов, в тетради были представлены и русские: Надежда Венедиктова, Лилиана Яковлева, армянин Артаваст Саритян, грек Георгий Зильфов. В ходе презентации было упомянуто, что четверо из авторов абхазской литературной тетради были когда-то в далеком 1984 году участниками 8-го всесоюзного совещания молодых писателей. Лола Звонарева, услышав это, отреагировала, что и она была участницей того совещания. Разумеется, поскольку в Москве тогда собралось множество начинающих литераторов, далеко не всем было дано познакомиться. Но сейчас, после окончания презентации, они немедленно пошли коллективно фотографироваться 39 лет спустя. А после перерыва в том же зале состоялась беседа за круглым столом на тему «Культура как инструмент народной дипломатии». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Запад минус Карабах. Тбилисский блогер Тенгиз Аблотия анализирует возможный выбор Армении, который, по его мнению, выглядит так. Либо прочь от России, прощая Карабах, либо снова навеки вместе и с иллюзией шанса его сохранить.
На Южном Кавказе запахло войной. Не очень большой и не очень долгой. И запахло как-то не очень сильно, но тем не менее, даже если войны не будет прямо сейчас, то она, несомненно, ждет нас в будущем. И причина этого состоит в том, что ситуация в Карабахе и вокруг него не решается. Стороны стоят на своем. Никакого прогресса в переговорах нет, причем ни на одном из направлений, включая такое взаимовыгодное, как возобновление транспортного сообщения между Азербайджаном, Арменией и Турцией. Между тем, Ереван пребывает в состоянии большой неопределенности и лихорадочного поиска путей выхода из тупика. Вопреки ожиданиям, прошедшие после 44-дневной войны с Азербайджаном 3 года так и не привели к успокоению армянского общества. Оно все еще бурлит, а шок, связанный с потерей земель, пока так никуда и не делся. В общем-то, это тоже можно понять. Военная победа начала 90-х годов стала для Армении государствообразующим фактором. Целое поколение армян последних 3 лет воспитывались в духе гордости за боевые достижения, и вдруг на 30-м году общенационального подъема вся эта конструкция рухнула. Армяне, которые столько десятилетий ощущали себя нацией-победителем, теперь вдруг увидели себя совсем в другом свете, как небольшую, затерянную неизвестно где, чрезвычайно уязвимую страну, остро нуждающуюся в сильном и влиятельном союзнике. Такое самоощущение мало кому понравится, особенно после 30 лет непрерывного праздника. Но теперь это новая реальность, к которой армянам придется привыкнуть. Прямо сейчас Ереван находится в отчаянных попытках поиска союзников, на которого можно было бы опереться. Задача у Армении сейчас более чем скромная – сохранение армянского Карабаха относительно самостоятельным, возможно, без конкретного статуса, но так, чтобы никто особо не дергал. Для Армении сейчас это был бы идеальный вариант, но он не устраивает Азербайджан, который сейчас на пике своего могущества. Баку силен как никогда. Население страны растет, эмиграция минимальная, армия находится на максимуме своих возможностей, а главное, за ним моральное превосходство победителя. Как будто этого недостаточно, так у Азербайджана еще есть и надежный союзник – Турция, которая всегда готова в случае чего заступиться за него, причем не словами моральной поддержки и не выражением глубокого возмущения, а с оружием в руках. В то же время союзник Армении и России не готов сейчас кого-либо защищать. Вся его военная мощь безнадежно увязла в Украине. Так что толку от него сегодня, как с козла молока. Добавьте к этому специфические отношения Москвы с Анкарой и крайне высокую степень зависимости России от параллельного импорта из Турции, и станет понятно. Вероятность того, что в случае новой войны Москва вмешается в нее на стороне Армении, минимальная из всех возможных. В последнее время Никол Пашинян пытается разыгрывать западную карту. Раньше это делалось более аккуратно и осторожно. Однако по мере роста нежелания и неспособности Москвы помогать Еревану более решительно, такие попытки становятся более явными и открытыми, даже демонстративными. В последние дни этот рывок на Запад сопровождается ритуальными действиями армянского руководства, гуманитарной поездкой первой леди в Украину и скандальным интервью Пашиняна. Этого Москва не могла оставить незамеченным. В адрес Армении посыпались гроздья российского гнева, и это вполне можно было ожидать. Такого ножа в спину Москва явно не ждала, особенности от Армении, в которой в России относится пренебрежительно, в духе «куда они от нас денутся». Однако в реальности поворот на Запад для армянского общества не является простым решением. Будь это так, его уже давно бы осуществили. В послевоенный период внешняя политика Армении характеризуется шараханием из стороны в сторону. Прозападные заявления сменяются пророссийскими. Утром говорят о необходимости смены вектора с российского на западный, вечером, наоборот, делают реверанс в адрес России. Армянскую политику лихорадит. Уйти от России страшно, оставаться с ней невозможно, да и уже бессмысленно. Армянское общество по своей сути европейское, и евроинтеграция для него является естественным процессом. Но в то же время 30 лет движения в российском фарватере привели страну к высочайшей степени экономической зависимости от России. После начала войны в Украине эта зависимость кратно возросла. Сногсшибательные цифры. За 6 месяцев 2023 года экспорт Армении в России составил 1 700 000 000 долларов. Для сравнения, Грузия, правительство который упрекает пророссийской направленности, экспортировала в Россию за этот период товаров всего на 300 миллионов долларов. Армения ищет пути ухода на Запад, но при этом является одним из важных звеньев параллельного импорта в Россию. Причем это это настолько выгодно, что опасные товары двойного назначения везут не коротким путем через Грузию, а обходным через Иран. А еще учтите более 2 миллионов армян в России, которые находятся в заложниках у Путина, и в случае чего этот огромный поток денег в Армению может быть перекрыт одним легким движением руки. Ссора России с Арменией может привести Армению к такому жестокому экономическому кризису, который ни с чем нельзя сравнить. А главное, переориентация на Запад не принесет Армении то, к чему она стремится – безопасность Карабаха. Россия не поможет Еревану защитить Карабах, скорее всего. А может и помочь. Это такая своеобразная лотерея. Но Запад не поможет, гарантированно, 100%. Тут, как говорится, к гадалке не ходи. Так что Еревану сейчас приходится делать тяжелейший выбор между небольшим шансом получить защиту и полной гарантией того, что никакой помощи не будет. Уйдя на Запад, Армения получит шанс отделаться от российской удавки и со временем выбиться в люди, построить современное европейское государство, то есть то, что армянский народ заслужил и чего у него никогда не будет при России. Но при этом четко и однозначно надо понимать и осознавать, в таком случае Карабах будет окончательно и бесповоротно потерян. Такова будет цена, которую Армении придется заплатить за право получения своего места в Европе. Никакого другого варианта тут нет. Армения снова, как и все последние 30 лет, стоит перед одним и тем же выбором между европейской цивилизацией и неприкосновенностью территории. И выбор тут далеко не очевиден.
Тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.